Глава 15. 1 сентября оказалось для Полынина днем полным событий. Утром встревоженного Козырева вызвали на Хамардабу, в штаб. Один раз в августе его уже вызывали. И командующий, не посчитавшись с боевыми заслугами, разнес его как мальчишку за манкирование командирскими обязанностями. Если б не заместитель, который штопает твои прорехи, ты бы у меня живым не ушел, — сказал ему тогда на прощание командующий. Козырев, зная за собой новые грехи, боялся повторения разговора на еще более высоких тонах и, уезжая на Хамардабу, сорвал зло на Полынине. Полынин молча выслушал его и, приложив руку к козырьку, хладнокровно спросил: «Разрешите выполнять?» Хотя выполнять было нечего. Все, что наговорил ему Козырев, не имело отношения к делу. Не найдясь, что ответить, Козырев хлопнул дверцей машины и уехал. Полынин проводил глазами машину, подумал, что Козырев, кажется, трусит, и пошел в штабную палатку заниматься делами. Через час ему позвонили, что 30 японских бомбардировщиков в сопровождении 40 истребителей перелетели Халхин-Гул и легли курсом на полевые аэродромы наших бомбардировщиков. Полынин дал ракету и поднял в воздух все 3 «девятки». На земле остался только самолет Козырева. Японцев встретили на подходе, но постепенно бой переместился к западу, и Полынин, дерясь с японскими истребителями, несколько раз видел внизу свое летное поле с квадратом штабной палатки и одиноким козыревским самолетом. Японцы словно с цепи сорвались. Им уже сожгли 7 машин, а они все лезли и лезли. Их истребители на встречных курсах отворачивали только в самую последнюю секунду. Окончательно растрепали японцев, лишь когда на помощь Полынину прилетело еще 2 «девятки». Японские бомбардировщики стали набирать высоту и уходить в облака. Гонясь за ними, Полынин погорячился, промазал, и, выходя из виража в хвост японцу, попал в сектор обстрела хвостового пулемета. Очередь с близкого расстояния превратила в лохмотье левую плоскость, он едва-едва довел самолет и вылез, обливаясь потом. Пока Полынин был в бою, на аэродром упало несколько бомб. Козыревский самолет подбросило взрывной волной и ткнуло плоскостью в землю. Надо было ее менять. Полынин представил себе, как будет ругаться Козырев, и, несмотря на утреннюю стычку, посочувствовал ему. При всех скверных сторонах козыревского характера в бою оставалось лишь любоваться им. Бой был его стихией, и раз его сегодня лишили боя, он, вернувшись с Хамардабы, наверняка будет ко всему придираться. Отшвырнув носком сапога осколок бомбы, валявшейся перед самым входом в палатку, Полынин стал звонить бомбардировщикам. Во время боя он видел, как его летчик Качура выбросился на парашюте из зажженного японцами истребителя как раз над аэродромом бомбардировщиков. Дальнейшего Полынин из-за боя проследить не смог и сейчас хотел спросить бомбардировщиков, как дела с Качурой. Качура был у бомбардировщиков, его даже позвали к телефону. «Живой?» — спросил Полынин. «Я-то живой», — пристыженно сказал Качура и вздохнул в трубку. «Он у тебя сразу вспыхнул. Я видел, ты пламя не мог сбить. Так что не расстраивайся». Полынин хотел приободрить Качуру, но из этого ничего не вышло. «Матчасть жалко», — мрачно сказал Качура и снова громко вздохнул в трубку. «Ладно, давай мне Иконникова», — сказал Полынин. Иконников был командир бомбардировочного полка. Полынин попросил его доставить Качуру и стал расспрашивать, какие у него потери от японской бомбежки. Иконников ответил, что потери сравнительно небольшие. Сожжены на земле 1 СБ, 2 У-2, да 3 бомбардировщика повреждены осколками. Поговорив с Иконниковым, Полынин вышел из палатки. Из боя уже вернулись все, кроме Качуры, и командира третьей девятки майора Фисенко, но о нем не особенно тревожились. Соколов-старший видел, как он шел на бреющем полете уже после боя. «Где-нибудь присел», — сказал Соколов. «Если через полчаса не явится, я слетаю поищу». Полынин молча кивнул, давая разрешение. Самолеты спешно заправляли бензином. Судя по ожесточению японцев, от них можно было ожидать повторного налета. Полынин обошел все машины и, кроме своей и Козыревской, отставил от полетов еще две. Пилоты злились, пытались доказать Полынину, что все эти пробоины — чепуха. Но Полынин не обратил внимания на их разговоры, надвинул на лоб фуражку и пошел прочь. Собравшись по трое, по четверо между самолетами, летчики сидели и обсуждали подробности боя. Грицко, жестикулируя своими длинными руками, полушутя, полусерьезно, объяснил психологические причины сегодняшней ярости японцев. «Убери свои плоскости», — сказал Полынин, подсаживаясь и придерживая его руку, психолог. «А что?» — сказал Грицко. «30 числа мы их на земле подытожили». Он сложил пальцы щепотками и завязал в воздухе невидимый узелок. 31-го они по пехоте поминки справляли, не летали. А сегодня проспались и хотят в воздухе отыграться. «Ну, а на земле как, по-твоему, будут отыгрываться?» — спросил Полынин. Грицко поскреб пальцами в затылке. «Я утром, когда баражировал, полетал немного над границей. Граница как граница. Флаги стоят, проволока. Все нормально, никаких японцев». «А за границей?» — спросил кто-то. Грицко снова поскреб в затылке и кивнул на Полынина. «А про заграницу? Начальство спроси. Нам туда летать не приказано». Грицко имел в виду приказ штаба группы, с которым вчера ознакомили весь летный состав. После ликвидации остатков японских войск на монгольской территории с сегодняшнего дня запрещалось перелетать монгольско-манчжурскую границу даже на 1-2 километра в глубину. Полынин промолчал. «Ну, а вот скажем так», — продолжал Грицко, — «внизу граница». Он провел рукой по земле. «Он сюда, к нам, летал, а я за ним теперь обратно гонюсь. И он уже там, а я еще здесь, но вполне могу его через границу очередью достать». «Так как, сразу в него стрелять или сперва согласовать вопрос с командованием, а?» Полынин рассмеялся и пожал плечами. «Шутки шутками, а приказ действительно тяжелый». Из палатки выбежал дежурный и стал семафорить Полынину, его зовут к телефону. «Кто это?» — спросил незнакомый, и чем-то все же знакомый голос, когда Полынин вошел в палатку и взял трубку. «Командир группы?» «Нет, Полынин». «А, тем лучше», — сказал голос. «Здравствуйте. Говорит Апухтин. Помните меня?» «Еще бы», — сказал Полынин. «Как в зеркало посмотрюсь, так сразу вас вспоминаю». И он, продолжая говорить по телефону, потрогал пальцами свое куцое без мочки ухо. «Только что снял со стола вашего Фисенко», — сказал Апухтин. «Он перед наркозом просил меня позвонить в группу, как сойдет операция. Докладываю. Закончилось благополучно, будет жить». «А что такое?» — спросил Полынин. «Почему операция?» «Японская пуля в кишках, потому и операция», — спокойно сказал Апухтин. «А благополучная только потому, что вас Фисенко сам себя спас. Своевременно сел у госпиталя и даже подрулил к операционной, а мы его, не теряя времени, на стол. А когда можно его навестить?» Помимо воли рабея перед хирургом, спросил Полынин. «Я, как стемнеет, приеду, можно?» «Можно, но нет смысла», — сказал Апухтин. «Говорить с ним разрешу через сутки». «А самолет ваш заберите сегодня же, а то еще примут меня за аэродром и разбомбят». Было слышно, как он усмехнулся, прежде чем положить трубку. Полынин поднялся с деревянного ящика из-под сгущенного молока, на котором сидел, разговаривая по телефону. Но в эту минуту позвонил Иконников и спросил, получена ли в группе армейская газета. Нет еще. А у нас уже есть. Большое награждение. Только героев. 31, сказал Иконников. Один у меня, один у вас. Прочесть по телефону? Прочти. Иконников прочел список. В нем оказался Соколов-старший, у которого после Козырева было самое большое в группе число самолетов. Чувствуешь? — сказал Иконников. — Да, с Соколова причитается, — ответил Полынин. — И двое, дважды героев Советского Союза, — выдержал паузу Иконников. — Грицевец и Кравченко. Вот будет твой Козырев рвать и метать, что им дали по второму разу, а ему нет. Иконников сказал это со злорадством. Он в августе приезжал объясняться с Козыревым на принципиальной почве, но вместо этого поругался и написал на Козырева рапорт, что тот неаккуратно сопровождает бомбардировщиков. Когда они ложатся на обратный курс, уводят истребители на свободный поиск японцев, в результате чего Иконников имел потери. Полынин из чувства товарищества не согласился с Иконниковым и сказал, что ничего подобного, Козырев воспримет все как должно. «Поживем, увидим», — сказал Иконников. «Дальше докладывать или нет?» «Продолжай, раз начал». Напечатано, что всего по армейской группе 903 награжденных. Мои ребята звонили в редакцию, знакомые машинистки. По орденам Ленина уже список есть. Там и мне, и тебе, и Козыреву причитается. — Насчет меня не шутишь? — спросил Полынин. — Разве этим шутят? Поздравляю. — И Козырева бы поздравил. Да ведь ему, наверное, ордена мало. Полынин вышел из палатки взволнованный. Надо было поделиться с товарищами всем сразу. И тем, что Фисенко чуть не погиб, и тем, что в группе новый герой, Соколов, и, наконец, своей собственной радостью. Но он не отошел от палатки и пяти шагов, как опять затрещал телефон. «14-й звонит!» — крикнул дежурный. Полынин рысью побежал к телефону и получил приказание поднять девятку истребителей, баражировать над Хамардабой. Через 3 минуты дежурная девятка была уже в воздухе. Ее вел Соколов, так и не успевший узнать перед вылетом, что ему присвоено звание героя. Выпустив в воздух девятку, Полынин велел снарядить полуторку с бочкой авиационного бензина и приказал одному из оставшихся без машин летчиков поехать за машиной Фисенко, и, если она в порядке, заправить и пригнать ее. А еще через 5 минут вернулся Козырев, такой мрачный и тихий, каким Полынин его отродясь не видел. Возвращаясь с Хамардабы, Козырев дважды вылезал по дороге из машины и ходил по степи, чтобы успокоиться. Обычно он не заботился о том, чтобы скрывать свои чувства, но сейчас был так уязвлен, что не желал их показывать. Козырю пришлось явиться не к самому командующему, как он думал, а к своему непосредственному начальнику, заместителю командующего по авиации. Козырев вышел из его юрты ровно через 3 минуты после того, как вошел в нее. Он выслушал поздравления с орденом Ленина и приказ сегодня же сдать командование группой Полынину, перелететь на аэродром тяжелых бомбардировщиков, а завтра утром почтовым самолетом отбыть в Москву, куда его отзывали. И то, и другое. Награждение орденом Ленина, в то время как Грицевец и Кравченко стали дважды героями, и отъезд в Москву, когда здесь еще не кончились бои, Козырев ставил в прямую связь с недавним вызовом к командующему. Все, конечно, знали, сколько самолетов на личном счету у Козырева. Тут уж не прибавишь, не убавишь. Не меньше, чем у Грицевца и Кравченко. Но командующий не взлюбил его как командира группы. И вот результат. Сперва не представил к дважды герою, а теперь в разгар боев отпустил в Москву, наверное, доложив, что здесь можно обойтись и без него. Переживал Козырев и то, что сдавать группу приходилось именно Полынину, с которым в последнее время он вконец испортил отношения. В глубине души Козырев уже стал понимать, что Полынин день ото дня все больше делается фактически командиром группы. Все это началось еще в июне, когда Козырев заболел малярией. Потом, выздоровев, Он махнул на это рукой. Чем меньше он командовал, тем больше у него времени оставалось летать, а Полынин успевал и то, и другое. Но если б кто-нибудь откровенно вслух сказал Козыреву, что было бы куда лучше назначить Полынина на группу, а ему, Козыреву, вместо этого командовать девяткой или звеном, или просто летать на своем истребителе, не командуя никем, кроме себя, если бы Козыреву сказали, что так будет лучше для них обоих и для дела, он бы встал на дыбы. По его убеждению, что бы там ни делал Полынин, но группа должна была оставаться Козыревской, потому что Козырев, а не Полынин, был знаменитым летчиком, потому что Козырев сбил вдвое больше самолетов, чем Полынин, потому что Козырева знала вся страна, а Полынина никто не знал. За 2 года, став из старшего лейтенанта полковником, он искренне считал, что группой должен командовать именно он. А если ему это плохо дается, пусть другие, оберегая его авторитет, помогают ему в этом. Но если бы он вдруг сам себе задал вопрос, а, собственно, почему нужно оберегать его авторитет, и почему хорошо, когда формально командует один, а на деле другой, едва ли он смог бы честно ответить на этот вопрос. Но он и не задавал себе таких опасных вопросов, и лишь все чаще вспыхивавшее в нем раздражение против неутомимого и властного Полынина говорило, что в глубине души ему все больше не по себе. Вызов командующему в августе впервые открыл Козыреву глаза на то, что не только он, наедине с собой, знает, кто фактически командует группой, но и другие начинают понимать это. Его самолюбие было задето, и он сам начал задевать Полынина. Сегодня в штабе, наконец, были поставлены все точки над «и». Козырев понимал, что Полынин ни в чем не виноват перед ним, но смирить самолюбивое бешенство уже не мог. Приехав на аэродром, Козырев походил около воронок, потом возле своего истребителя, посмотрел на его изрешеченный в боях и залатанный фюзеляж, на изуродованную плоскость и мрачно подумал. Одно к одному. Не сказав ни слова никому из летчиков, он пошел в палатку, поманил за собой Полынина, нетерпеливо выслушал его доклад и, сквозь зубы, строго официально, на «вы», предложил ему принять командование группой, которую он, Козырев, сдает в связи с убытием в Москву. Сдавать было, собственно, нечего. Все, касавшееся и людей, и материальной части, было известно Полынину не хуже, а лучше, чем Козыреву, и это знали они оба. «Прикажите перегнать сюда У-2 и подготовить на 15 часов», — сказал в заключении Козырев, сел в машину и поехал к себе в юрту за вещами. Полынин тут же позвонил на счет У-2 и несколько минут молча просидел один. Он не боялся вступить в командование группой, знал, что без Козырева будет командовать ею лучше, чем при Козыреве, со всей полнотой власти. То, что Козырев улетал, заботило Полынина по другой причине. Фисенко был в госпитале, а теперь еще улетит Козырев, лучший летчик группы. Именно так. Не как командира, а как лучшего летчика группы уже давно привык он мысленно расценивать Козырева. И все же Полынин был не столько озабочен, сколько огорчен. Официальный тон, взятый Козыревым по приезде из штаба, по мнению Полынина, можно было бы оправдать лишь в одном случае, если бы он, Полынин, подсидел Козырева. Но, далекий от мысли о чем-нибудь похожем, Полынин не допускал, что Козырев может так думать, недоумевал и сердился. Даже когда Соколов привел свою девятку после баражирования над Хамардабой, Полынин, поздравляя его, не сразу успел стереть с лица сердитое выражение. Козырев вернулся очень быстро, с чемоданом и кожанкой, У-2 еще не прилетев. Поставив чемодан возле палатки, Козырев вошел и сел за стол напротив Полынина. Оба сидели молча, не зная, что сказать. Наконец Козырев заговорил первым. «Поздравляю с орденом Ленина. этого Кляузника Иконникова, тоже наградили. Он сказал это без всякой паузы. Полынин чуть не вспылил, но пересилил себя. «По-моему, тебе личный состав надо собрать», — сказал он. «Проститься и меня представить». «Ну что ж, собирайте», — ответил Козырев, продолжая говорить на «вы». Он готов был расплакаться, увидев сразу почти всех летчиков и механиков, и среди них своего механика Бакулина. Но как раз от того, что ему захотелось заплакать, он, к общему удивлению, сказал на прощание всего несколько сухих казенных слов, деревянным голосом представил Полынина как нового командира группы и, боясь проявления чувств, торопливо скомандовал: «Можете быть свободными». «Насчет Бакулина», — сказал Козырев Полынину, наблюдая, как летчики и механики расходятся к самолетам. «Бакулина мне обещали отдать, послать следом в Москву. Если тебя спросят, не задерживай». Говоря о Бакулине, он из самолюбия прильгнул. Откомандировать Бакулина ему не обещали, а лишь сказали, что решат вопрос, и Козырев подозревал, что тут главное слово будет за Полыниным. «Конечно, не задержу», — с готовностью ответил Полынин, хорошо понимавший силу привычки к своему механику. Козырев взглянул на него. «Слушай», — сказал Полынин, решаясь на откровенность. «На меня ты сердит, черт с тобой. По-твоему, я виноват, что за тебя остаюсь. Но ребята при чем? Они-то в чем виноваты? Пойди простись с каждым по-людски, слышишь? Обойди все самолеты и простись. Слышишь или не слышишь?» «Слышу», — глухо сказал Козырев, и, ни слова не прибавив, пошел к самолетам. Полынин отправился вслед за ним на летное поле, чтобы осмотреть уже пригнанную машину Фисенко. Она оказалась в порядке, если не считать пулевых пробоин в щитке. Полынин тут же приказал заправить ее, рассчитывая летать на ней, пока не заменит плоскость на его собственном истребителе. Часом позже Козырев, повеселевший от тех изъявлений дружбы и товарищества, которыми каждый по-своему проводили его летчики, стоял возле У-2 и еще раз поочередно пожимал руки всем, чьи истребители были неподалеку и кто имел возможность подойти к нему. Чемодан и кожанку он уже сунул в кабину и, держа в руках шлем, собирался садиться в самолет, как вдруг из палатки, где стоял телефон, выскочил дежурный и побежал к Полынину. «Товарищ командир группы, приказано опять лететь на Хамардабу девяткой». «Давай», — сказал Полынин, стоявшему возле него Грицко. Летчики побежали к машинам, а Полынин встретился взглядом с Козыревым. У Козырева было обиженное лицо человека, у которого только что отняли самое для него дорогое. Вдобавок его резанули по сердцу слова «товарищ командир группы», обращенные к Полынину. «Может, слетаешь напоследок?» — спросил Полынин. «Машина Фисенко заправлена». «Слетаю», — коротко, сдавленным от волнения голосом сказал Козырев, натягивая шлем. «Свожу девятку». И побежал к самолету. Через 40 минут, вернувшись из боя, разгоряченный Козырев снова стоял около У-2, и снова вокруг толпились летчики. Правда, в бою был сбит всего один японец, и при этом коллективно — Грицко, Козыревым и еще двумя истребителями. Но у Козырева все равно было счастливое лицо. Он радовался, что улетает в Москву прямо из боя. «Японца будем считать за тобой», — сказал Грицко, пожимая ему руку. «А, считайте, за кем хотите. За всей полынинской группой». Козырев не выговорил, а выдавил из себя эти трудно давшиеся ему слова и подошел к Полынину. «Желаю успеха, Николай». «И тебе тоже», — ответил Полынин и тихо, но твердо добавил. «Побольше летай, Петр, поменьше командуй». Это было сказано с неумолимой полынинской прямотой. «Как начальство», — криво усмехнулся Козырев, — «от нас не зависит». «А ты объясни», — все так же неумолимо сказал Полынин. Козырев взглянул в лицо Полынину со смешанным чувством изумления перед дружеской прямотой этого человека и злости на него. Боясь, как бы с языка не сорвалось что-нибудь не то, он торопливо обнял Полынина и полез в самолет, не на пассажирское место, куда уже запихнул свой чемодан, а на место пилота. «Товарищ полковник», — подбегая, запротестовал пилот. «Садись в тещин ящик», — сказал Козырев. «Видишь, уже сижу. А ну, от винта». Едва Козырев улетел, как снова позвонили из штаба и потребовали поднять в воздух девятку. На этот раз японские самолеты были замечены на большой высоте над Буернуром. Девятку послали на перехват, и она действительно перехватила японцев над районом Солончаковых озер. Бомбардировщики ушли в облака, но один японский истребитель все же был сбит. Об этом, стоя у самолета, доложил Полынину, водивший девятку Соколов-старший. Докладывая, он искоса поглядывал на бензовозку, задержавшуюся у соседнего самолета. «Чего волнуешься?» — спросил Полынин. «Братишку что-то потерял». «Подожди, придет. Еще три машины не вернулись», — спокойно сказал Полынин. «Да я его что-то с самого начала из виду упустил. Боюсь, не рассчитал бензина, где-нибудь сел». Прилетели еще два самолета. Соколова-младшего все не было. Полынин посмотрел на часы. По расчету горючего, младший Соколов прилететь уже не мог. «Облачность», — оправдываясь перед Полыниным, говорил старший Соколов. «Я сразу полез на верхний этаж за японцами. Вынырнул, а его уже нет нигде. Наверное, присел где-нибудь. Разрешите слетать?» «Звеном слетайте», — приказал Полынин. «И пошире район осмотра возьмите». Соколов слетал звеном, но ничего не нашел. Потом слетал еще раз, один, и тоже не нашел. Но крепился. Полынин видел, как он удручен, и не пустил его в третий полет, а сел в истребитель Фисенко и полетел сам. Начинало вечереть. Степь лежала внизу однообразная, угрюмая и в этих местах особенно безлюдная. За время полета Полынин заметил только небольшую группу кавалеристов, расположившуюся биваком в районе Солончаковых озер. Следов Соколова-младшего нигде не было. Уже возвращаясь, Полынин увидел под собой разбросанные по степи остатки самолета. Не он ли? Полынин развернулся, прошел над обломками так низко, что успел схватить глазом все подробности. Обломки были свежие, сегодняшние. А лежавший подле них труп был трупом японского летчика. Вернувшись на аэродром, Полынин сказал Соколову, что поиски будут продолжаться завтра с утра одним звеном, и приказал шабашить, потому что шарик уже наполовину скрылся за горизонтом.